Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни и праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.
Здравствуйте! Это программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. Сегодня вновь я хочу обратиться к неисчерпаемой теме русских пирогов, на этот раз с неповторимым рязанским колоритом. Русский народ издавна любил всевозможные пироги. Вообще, по сути, это целый обед в одном удобном оформлении. Пирог с капустой – это тарелочка густых щей в съедобной тарелке корочки, пирог с грибами – лесная жареха с куском хлеба, а пирог с ягодами – сытный десерт. Когда-то были распространены даже пироги с кашей, актуальные для крестьян, которые занимались тяжелым физическим трудом. Как можно заметить, пирогов существует огромное разнообразие. И я решила узнать, их виды распределяются хаотично или существуют какие-то региональные особенности в их ассортименте. Рязанская область – материал для такого исследования очень благодатный. Во-первых, здесь широкий разброс природных условий – глухие леса и ровные, как стол, степи, обилие лесных и речных даров в одних местах и районы, где продукты на стол поставляют в основном поля и огороды. Во-вторых, мне было интересно рассмотреть национальные особенности пирогов, ведь русское население рязанщины кое-где тесно смыкается, а то и перемешивается, с народами другого корня – мордвой или татарами. И, как оказалось в процессе работы, даже сословные особенности играют свою роль. Начала я с сердца рязанской земли – Есенинского края. Село Константиново – место особое, и не только тем, что здесь родился самый русский поэт 20-го столетия. Село издавна было связано с крупными городами, и не только с Рязанью, губернским центром. Многие жители Константиново и его окрестностей занимались отхожим промыслом, уезжали на сезонную работу в Москву и Петербург. Поэтому и местные женщины были хозяйками продвинутыми, и обхождение понимали. Старший научный сотрудник Государственного музея-заповедника Сергея Есенина Ольга Аникина рассказала, что большое значение у них всегда придавалось внешнему виду печеных изделий.
Ведь есть некоторые хозяйки, которые не просто пирожок сделали, а они вверху еще украшали. Причем пирожки, они же должны быть очень такими изящными, красивыми. Настоящие пирожки, они должны быть небольшими.
А большие пироги пекли такие на
себе? Да, чтобы... но это по большим праздникам. Это на свадьбы, смотрины и так далее. Здесь уже пекли большой пирог. Иногда в этот большой пирог ложили, например, пуговицу или монетку. Разрезали, и кому достанется, то счастливый будет. Опять же, этот пирог косичками украшали, либо такой специальный пасыпь. Но опять все зависело от того, какова была хозяйка. Вот, например, Татьяна Фёдоровна все-таки в городе, в прислугах была, поэтому, естественно, городские навыки она получила.
Жизнь константиновских крестьян была очень тесно связана с огромной и необыкновенно красивой здесь Окой. Река и водный путь, по которому ходили пароходы до самой столицы, и богатейший источник рыбы. Даже осетры и стерляди, говорят, здесь когда-то водились. Но и рыбешки попроще хватало жителям прибрежных сел – на уху, на жареху и, конечно, на пироги. Ольга Аникина говорит, что жители этих мест и сейчас во многом хранят старые традиции.
Конечно, рыбные пироги, рыбы все-таки много всегда было, которые тоже очень ценились и очень любились. Вот у нас Валентина Санна пекла такие, вот он, значит, прямо с такой корочкой, а духмянный ты какой, старинное слово духмянный, то есть душистый. И вот он с такой корочкой, и хозяйка-то вся раскраснелась, и хозяйка-то с такой любовью его пекла, и так это она подает, и мы все делаем так, ой, какой, и ей-то приятно, и нам-то хорошо.
А еще Константиново представляло собой пеструю сословную картину. К помещикам Кашиным, чья усадьба до сих пор красуется посреди села, частенько приезжали в гости представители высших слоев общества. А поскольку на их кухне тоже хозяйничали местные стрепухи, то волей-неволей они перенимали и особенности помещичьего быта, который несколько отличался от жизни простого народа. Кроме того, совсем близко располагается древний Иоанно-Богословский монастырь. Его духовенство окормляло и местную Казанскую церковь. А быт священников тоже имел свои особые черты. Даже уровень достатка в крестьянских семьях сказывался на том, что они ели.
И делали иногда еще лапшевники, скажем, вот зажиточная семья, поскольку у них было и больше скотины. В доме священника там тоже была своя очень интересная трапеза. Там было очень много рыбного, растягайчики. Ну, а господская еда, она была совсем-совсем другая. Там и тесто было совершенно другое. Там было очень интересно, венское тесто. Его процесс приготовления довольно длительный, не так вот, как мы-то на быстрину. Пироги, так называемый московский открытый пирог.
А теперь перенесемся в другой конец региона. Кадамский район, расположенный на западе Рязанской области, все-таки от цивилизации отстоит довольно далеко. И, кроме того, граничит с мордовскими лесами. Поэтому там были свои особенности. Работник Кадамского районного дома культуры, руководитель краеведческого кружка Елена Михайлина говорит, что пироги здесь составляли значительную долю крестьянского стола и в будни, и в праздники.
Хозяйка пекла каждый день, и ежедневные пироги, вот я помню, моя мама 34-го года рождения, просто пресные пышки. На минутку вот печка топится утром, и просто чуть-чуть сахара, там немножко масла растительного налепили на противень несколько, потому что большая семья, это пышки. Ну а уж по праздничным случаям тогда, конечно, с начинкой. У каждой хозяйки могли быть свои какие-то секреты. Ну, традиционно, конечно, если была рыба отварная, значит, с рыбой. Если капуста, чуть-чуть там ее обварили, а то с капустой, с рисом, с яйцами. Пирогов открытых в нашей местности не делали. Пирогов типа растягаев тоже нет, закрытого типа пирожки с начинкой. Праздничные пироги дрожжевые, белые, а вот ежедневные могли быть из пресного теста, из ржаной муки. А в войну, рассказывали старушки, тогда были девочки, что в войну ржаная мука шла в дело и с примесями, и с добавками, и травы, и лебеды. Годы были тяжелые. Выкручивались как могли. Детей накормить нужно было, семьи нужно было кормить.
Но, разумеется, когда был значительный повод, например, свадьба, то выпечка на столе была обязательной, обильной и разнообразной. И тут уж кадамская хозяйка могла расстараться на славу.
Много-много мучных изделий, различные виды пирогов с начинкой, блинов различного типа. Курник – это вот именно свадебный пирог. Но хотя в названии его присутствует что-то от курицы, как рассказали жители сел, это мог быть пирог, который запекали либо яйцо, либо денежку. По другим источникам из соседних сел, он очень нарядный, такой пшеничный, сдобный хлеб, просто красиво украшенный, разуряженный, как сказали бабушки. Вот этот особый нарядный пирог под названием курник ставили именно перед молодыми. Они не столько его кушали, сколько вот он выполнял такую обрядовую какую-то роль символическую. Ну, потом кушали, конечно, как бабуль говорит, ну, что с ним потом съедали. Не бросались в крестьянском хозяйстве, не разбрасывались, ну, может быть, полюбуются на него день-два. Все имело такую функцию утилитарную. Ну, а гостям подавали пироги и с рыбой, и с капустой. Много пекли у нас пирогов с калиной, вот в тех селах, которые прилегают к мордовским селам. Такая традиция с сушеной калиной. Пироги с калиной считаются с мордовскими пирогами.
По поводу пирогов мордовских есть у меня одно предположение. В моей семье слово «мордовский» почему-то было синонимом слишком яркого, пестрого, олиповатого. Что за наряд у тебя какой-то мордовский? Возможно, это связано с ярким национальным костюмом этой народности. А калина – ягода приметная, красная. Вообще, для современного горожанина, который ягоды-то эти в природе уже не отличит, пироги с калиной требуют отдельного пояснения. Очевидно, что из них, как и из любых других, можно приготовить сладкий пирог. Только собрать их придется по первому морозцу, когда они теряют свою горечь. Ягоды можно отправлять в начинку свежими или хранить их в морозилке, используя по мере необходимости, добавляя не только в пироги, но и, например, в чай, потому что калина – это ударная доза витаминов. Полуфабрикат для вкусной начинки можно подготовить и заранее. Для этого на 1 литр ягод берут 250 граммов сахара и 1-2 столовых ложки муки. Подготовленную смесь выкладывают в глиняный горшочек, заливают водой, чтобы покрывало ягоды, и упаривают в течение нескольких часов в русской печи или в духовке при температуре около 150 градусов. Готовую начинку можно разложить по стеклянным банкам и пользоваться. оптимальное тесто для таких пирогов из ржаной муки. Однако, если речь идет о сушеной калине, то это несколько другое. Я обнаружила, что в этом случае речь может идти скорее о несладком пироге в виде большой толстой лепешки, выпекаемой на поду печи. Из тех же самых прихваченных морозом ягод, высушивая их и перемалывая, делали особую калиновую муку. Ее заваривали крутым кипятком, добавляли муку уже ржаную, специальную закваску, а вот сахар не добавляли. И пекли те самые калинники. Но если мы хотим найти самые необычные пироги, надо ехать в Касимов, старинный татарский город на Рязанской земле. Местное население, касимовские татары, не только сохранили многие традиции своего народа, но и кое-что переняли от своих соседей русских. Татарская и русская культуры здесь настолько перемешаны, что представляют собой совершенно особую среду. Хозяйка одного из касимовских кафе Светлана Терегулова, с которой мне удалось связаться по телефону, знает о татарских пирогах все.
В нашем кафе мы готовим национальные татарские пироги по старым бабушкиным рецептам. Ну, естественно, очень вкусные, с разными начинками. И сладкие, и с ягодами, и с творогом, и с мясом. Татарская кулинария, она в основном из пресного или песочного теста. Еще мы готовим перемячи с мясом. Это такие пирожки, как беляши. Вот они известны в русской кухне. А в Касимове это блюдо знают как переписы. Причем во всей татарской кулинарии это перемячи, но в Касимове переписы. Причем это блюдо у нас готовится и в русских семьях, и в татарских семьях, неважно.
Для меня было удивительным узнать, что именно в Касимове сохранили такое типично русское понятие, как леваши. Когда-то в крестьянских семьях это было видом сладкой заготовки, чем-то вроде современной кавказской пастилы, которую варили из груш, яблок и всевозможных ягод. Такое лакомство ели и само по себе, но чаще все-таки использовали в качестве начинки для сладких пирогов, которые назывались левашники. А Светлана Терегулова говорит, что у касимовских татар само слово «леваш» уже означает вид сладкой выпечки, куда, впрочем, как один из ингредиентов, входит и пастила.
Еще мы готовим такую сладость, которую называем леваши. Такие треугольнички, тоже из пресного теста, а внутри изюм или еще добавляется, если есть, пастила из ягод или из яблок, которые тоже летом, вот как раньше бабушки готовили, на солнышке сушили. Вот если у нас получается такое-то положить, мы обязательно пользуемся таким моментом. Медовый чак-чак мы готовим, который заливаем только медом, сахаром, без добавления какой-либо жидкости. Еще мы готовим сахарные пудри. Это, можно сказать, хворост, только мы его научились делать в форме кудрей, поэтому так уж их и называем кудри. Они посыпаны сахарной пудрой и являются украшением любого праздничного стола, банкеты или свадьбы, опять же, причем неважно, русские или татарские. Так что милости просим в гости в Касимов на татарские пироги.
Кстати, добавлю, что когда-то хворост и у русских был обрядовой выпечкой. Еще домострой упоминает в числе обязательных блюд на Масленицу не привычные нам блины, а именно разновидность хвороста. Так что и здесь мы можем говорить о том, что касимовские татары сохранили для нас часть нашей собственной русской культуры. Пироги и для нас, и для наших предков были и остаются символом домашнего уюта и благополучия. Дразнящий запах бабушкиных пирогов солнечным воскресным утром, наверное, для многих это одно из самых безмятежных воспоминаний детства. В тех семьях, где эта традиция продолжает жить, пироги, да и вообще работа с тестом, осознается как женское таинство. Об этом говорит исследователь традиционной народной культуры, религиовед Лада Корнеева.
Тесто – это такая штука, женщины, наверное, со мной согласятся, и многие замечали, да, что это как бы немножко не поддается нашему контролю, не подвластно нашей воле, что такое тонкое всегда есть вот в этой вот опаре, в дрожжах, подойдет или не подойдет, чуть-чуть что-то не так, и раз вот не подходит тесто, то ли сквозняк, ну не подходит и все, то ли у хозяйки настроение плохое, или может какие-то особые дни, в которые не стоит заниматься тестом. Это как бы индикатор такой, да, если у женщины хорошо, пышно удаются пироги, это значит все у нее ладно, и она в хорошем расположении духа, и в семье у нее благополучно. И наоборот, возможно.
И очень жаль, что постепенно такие живые, добрые домашние пироги уходят из нашей жизни, уступая место пусть даже вкусной и качественной продукции небольших частных пекарен. Даже в современных деревнях, где люди в большинстве своем живут по старинке, все меньше остается хозяек, которые знают, как подходить к русской печке, где пекутся самые вкусные традиционные пироги. На это сетует старший научный сотрудник Государственного музея-заповедника Сергея Есенина Ольга Аникина.
А хозяйки-то умелицы остались, которые еще с печами умеют обращаться?
Вы знаете, очень мало, и все они в большом возрасте.
Ну, ведь можно научить, было бы желание.
Да, но все опять вот зависит от доброты хозяйки, от добросовестности хозяйки, и самое главное, от трудолюбия и чистоплотности. Потому что чистоплотность ценилась всегда. И вот такой ровный, спокойный, добрый характер. Потому что для хозяйки это очень важно. И тогда атмосфера в доме будет именно вот такой вот, спокойный, хороший.
Это была программа «Русское угощение», которую подготовила для вас я, ведущая Валентина Бондаренко. Если вам интересны конкретные блюда и рецепты русской кухни, обряды и традиции, связанные с ними, или в ваших семьях сохранились старинные рецепты, которыми вы хотели бы поделиться со всеми слушателями Рязанского областного радио, пишите нам на электронную почту ro62@inbox.ru или оставляйте свои сообщения на автоответчике. Напоминаю, его номер 255407. Открыто к общению и наша страничка «Рязанский формат» в социальной сети ВКонтакте. Давайте узнавать о русской кухне вместе.
Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будние праздники?
История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты.
Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.